Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про историю, не про тиранов прошлого. Она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в нашей, созданной исключительно при помощи воображения студии, в этой домашней обстановке обычной московской квартирки, Юлий Ким. Поэт, бард, автор песен, ставших давно народными, драматург, правдоискатель и правозащитник. Юрий Александрович, здравствуйте, дорогой. Рады вас видеть у нас в гостях.
Спасибо, что позвали.
Спасибо, что пришли.
Юлий Ким. Имя и фамилия такие короткие, а лишь сухой перечислительный список того, что сделано этим человеком в театре, кино, литературе, занимает несколько страниц. Сотни стихов и песен, полсотни фильмов, в которых эти песни звучат, и каких. Лирический человек с бульвара Капуцинов, звонкий и романтический одновременно бумбараш, печально-пессимистические «Пять вечеров», фонтанирующий остроумием «12 стульев», Андрей Миронов, Николай Караченцев, Валерий Золотухин пели его песенки, многие из которых с тех пор давно считаются народными. А какие замечательные мюзиклы, начиная с чисто русского «Недоросля» и кончая обрусевшим благодаря Киму «Нотр-Дам де Пари». И при всем при этом, при такой успешности, Ким выбрал жизнь не сибаритскую, а полную переживаний за судьбу своей страны и усилия эту судьбу изменить. Участвовал в правозащитном движении, рискуя и творческой карьерой, и свободой. И сегодня не унимается, никого не боится и слушает только голос собственной совести. Впрочем, все равно лучше Булата Акуджавы о том, кто таков Юлий Ким и что его ведет по жизни, не скажешь.
Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает, а потом вдруг как заплачет, песню выплеснув в окно. Ничего дурного в том, в жизни всякое бывает, то смешно, а то и грустно, то светло, а то темно. Так за что же его тогда не любили наши власти? За российские ли страсти? За корейские ли глаза? Может быть, его считали иудеем? Вот так здрасте! Может, чудились им в песнях диссидентов голоса? Страхи прежние в былом. Вот он плачет и смеется, и рассказывает людям, кто мы есть и кто он сам. Впрочем, помнит он всегда, что веревочка-то вьется. Это видно по усмешке, по походке, по глазам. Первый такой, на самом деле хочу такой подводящий, наоборот, итоги, баланс вопроса задать. Вы довольны тем, как жизнь сложилась?
В целом, да. Да, конечно.
Но ведь все было поначалу очень непросто. Отца арестовали, да, когда вам года не было, то двух.
Не было еще года.
Маму арестовали.
А потом уже вслед за ним.
Как вы вообще спаслись в таком-то возрасте?
Нас спасла родня. Угу. Нас, это меня и сестру. Сестра старше меня на 3 года была. И она немножко лучше, чем я, помнила эти события. Угу. У нее в воспоминаниях даже какая-то... тени воспоминания об аресте. Она помнила, какие-то грубые люди ходили по квартире. Вот что-то такое осталось в ее тогдашнем 3-летнем сердечке. Ну, а мне не было еще и года, поэтому в моем сердечке ничего не осталось. Зато возвращение мамы оттуда помню хорошо.
И это была, по сути дела, первая встреча, да, с мамой?
Да, первая встреча сознательно. Да, конечно, первая встреча. Я ее увидел сознательными глазами в возрасте 9,5 лет.
Да. И что?
Это было очень сложное чувство. Дело в том, что я рос в семье нашей родни, с моими двоюродными сестрами, с моей родной сестрой, с бабушкой и так далее. И там была еще такая домработница, которую я привык называть мамой-то. Вот мама и все. Она действительно мне была очень родной и как-то меня отличала среди всей остальной детворы. Сама, потому что, вероятно, была бездетная всю жизнь. И вот так вот я к ним тоже привязался. И когда появилась подлинная мама, я знал, что она есть, я знал, что мы ее ждем, встречаем. И, конечно, я смотрел на нее во все глаза. Но чувство родства Не было, конечно. Ну, в самом начале это была незнакомая, худенькая, большеглазая женщина. И очень хорошо помню, как она появилась, но так мы ее напряженно ждали. А потом мне пришлось к этому привыкать. Да. Угу. Я просто, ну, правда, это процесс был недолгим.
А мама откуда в вашем представлении появилась? Она же не из заключения, да, наверное, появилась?
Да, что она появилась из заключения, мы узнали уже позже.
Позже, да?
Она была в длительной командировке, и нам об этом рассказывали с молчаливым, категорическим отказом продолжать дальше, ага, нас просвещать по этой линии. Угу. Мама в командировке, папа рано скончался, вот так все. Угу. Папа действительно рано скончался, да, это, а вот как и каким образом, это уже открылось позже.
Сколько отцу было? 30 с небольшим,
было,
да?
Значит, он 4-го года, 34 года.
34 был. Года.
Да, да.
Он... Как попал, почему в эту страшную мясорубку?
Мама отыскала его в Хабаровске. Это был 30-й, по-моему, год после института. Она поехала туда работать. Они там познакомились, и она его привезла в Москву. Он уже тогда и в Хабаровске отличался хорошим знанием русского языка. Uh-huh. И он работал журналистом на обоих языках, двуязычным. Переводил с русского на корейский и наоборот. Печатался в разных там газетах. Это в советских, хабаровских, и даже первые публикации были даже в сеульских каких-то газетах. Какие публикации, о чем понятия не имею. Да? Так не удалось ничего разыскать на эту тему. Вот. А когда она приезжала в Москву и пошел этот самый 37-й год и так далее, это вся эта диаспора корейская в Москве попала под эту метелку.
Там, как китайская, которая очень,
да,
большая ведь была.
И китайская, и корейская, и якутская. Башкирская, какие только. Вот они все попали под эту метлу, и я потом, уже много спустя, присутствовал сначала на открытии памятника корейцам московским в Бутово, знаменитом, а потом уже мне сказали, что прах нашего отца лежит не там. Корейцы докопались до документов, и нашлось еще одно корейское захоронение 1938 года в Коммунарке. Если слышали,
ну,
можно,
конечно.
Да.
Такое есть, же, да, печально известное название,
да, да,
как
да,
и Бутово.
Печально известное. Да, это бывшие дачи Ягоды. И да, потом, когда Ягоду арестовали и расстреляли, это стало место владением НКВД. И там эта поляна так и осталась, сохранила название расстрел. Большая такая поляна на этой коммунарке. И до сих пор я не знаю, расстреляны, потому что там же приводили приговор в исполнение или уже хоронили расстреляны.
Да,
да. Этого я уже не знаю, это и не важно. Но они нашли, что вот это захоронение расстрелянных корейцев там, когда мы с сестрой там оказались. Это был, помнится, март, и мы пришли с нашими розами, и мы его просто их положили на снег, потому что это была общая могила, и где кто лежит, чей прах, там, ну, все, да, уже никогда никто не различит. Разве только на страшном суде.
На страшном суде разберутся, я надеюсь. Юрий Александрович, а мама ведь из такой семьи духовного звания, да, причем за большими традициями. Это как-то вот сказалось на вас?
Это очень даже сказалось, вот каким образом. Угу. Дело в том, что российское духовенство, как правило, было образованным. И оттуда пошло это поколение, традиции, как это еще назвать, земской интеллигенции, ну, провинциальной. Да. Врачи, землемеры, учителя. Вот мой прадед Василий Павлович Всесвятский был настоящий поп такого пошиба. Он был образованным, и он был верующим, и он был главным иереем в большой уездной церкви в селе Угодский завод. Угу. Сейчас это город Жуков, и сохранилась книга записей, оставшаяся от храма, где священник Василий Павлович Всесвятский крестил Егорку Жукова.
Ишь ты!
Да, а впоследствии сын этого священника, земский врач Николай Васильевич, угу, лечил.
Ничего себе!
Да, вот,
это что, еще в Первой мировой, что ли?
Первой мировой, ага. Он тогда был унтером.
Унтером он, да, был, да.
Да, и он лечил унтера от тифа. Вот, угу. Так, и это, кстати, нашло отражение в его мемуарах маршала. Да, там это упомянуто.
Ага.
А там сейчас в Жукове, в бывшем Угодском заводе, есть мемориальный музей, и есть стенд, посвященный нашей семье, Всесвятской, к деду, вот, и моим и моему прадеду, потом моим дедам. И они все стали кто врачом, кто землемером, кто еще кем. И эта традиция такая просветительская потом отразилась и в дальнейших поколениях. Вот матушка моя стала учительницей. Вот. Но сразу нужно сказать, что это вот такая народническая жилка была всегда в действиях, в характере, в этом корпоративном духе клана всесвятских. Оно сказывалось в том, что они все помнили массу песен.
Когда собирался, я хотел спросить, музыкальность оттуда?
Собирался, да, они все, кроме моей матушки, у всех был музыкальный слух. И нам с Черсаной, с моей сестрой, это вполне передалось, и мы с ней на два голоса распевали до самых ее последних дней, когда собирались вместе. И когда собирался огромный клан всесвятских, то там раздавались песни. Репертуар простирался от народнических, эсеровских, еще и студенческих песен 19 века. Там, я даже не буду их перечислять. И дальше предреволюционные, революционные, и дальше неповские. Они пели гоп со смыком куплетов 30, например. Ну и все такое. Да. Купите бублички. Ну, я несчастно торгов.
Все.
И одновременно все, весь Вертинский, все, боже мой, я наслушался этого и многое запомнил.
Ну,
и многое запомнил, да. И, конечно, золотой вклад песни военные наше время, но я уже слышал не только от них, а через радио, через эти черные тарелки, конечно, оттуда много чего услышал, и мы, когда собирались уже с их поредевшими рядами, пели уже на два голоса, и «Осенний вальс», и на «Солнечной поляночке», и так далее.
Юрий Александрович, а корейство, как сказал, экзотическое все-таки что-то?
Корейство, к сожалению, в мою жизнь не вошло практически никак.
Совсем, да?
Совсем мало. Ага. Корейская родня прорезалась, когда пошли реабилитации. То есть уже в хрущевское время. И когда возникла эта возможность реабилитировать отца, возникли и мои родственники. Корейские родственники, я с ними познакомился. Они уже все жили не в Приморье, а они стали жертвами первой национальной или как первой этнической депортации, которую устроил Сталин. Первая этническая депортация была как раз корейская, 37-го или начало 38-го, сейчас точно не помню, но народ первый пострадал, корейский, приморский корейцы. Да. Их, как мне уже рассказывал Анатолий Ким, мой однофамилец.
Писатель.
Да, писатель. Он как раз, его родители и прибыли с Приморья через весь с этой депортацией. Они всех расселили в Средней Азии. И вот моя родня по отцу тоже там оказалась, в городе Ангрен, и оттуда, это Узбекистан, и оттуда приехал Марат Ким, мой родственник по отцу, мы там с ним познакомились, но такой вот связи не возникло. В силу того, что у меня была уже своя жизнь, там была своя жизнь, и даже не удалось друг другу приехать в гости, и осталась только слабая ниточка. Есть такой Женя Ли, это, стало быть, мой какой-то там племянник. Да. С которым больше мой племянник знаком, чем я. Я вот все надеюсь, что когда-нибудь мне удастся с ним увидеться. Он живет рядом с минеральными водами. Ага. Что там у нас? Евпатория или... нет, Ессентуки – это Крым.
Это Крым, да.
Евпатория. Значит, он живет в Евпатории и он пианист, исполнитель. Да.
Ага,
вот
ага.
И какие-то записи у племянника моего есть, но вот лично еще не удалось поплакать. Вот этим исчерпывается все. Хотя корейцы меня достали. Я имею в виду иностранные корейцы, южные.
Ну, я думаю, они, ребят, такие,
когда
любопытные.
Пошла уже перестройка, и железный занавес кончился, они стали чаще наезжать сюда и искать каких-то более-менее известных здешних корейцев. Таким образом, они вышли на меня, и мы с женой к ним съездили, по-моему, в 3-м или 4-м году в Сеул, и провели там 10 незабываемых дней. Вот как корейство.
А в другую Корею не ездили? спасателя?
В другую нет. До другой Кореи...
Это тоже были бы незабываемые дни, я думаю.
До другой Кореи дело не дошло. Я с другой Кореей так отраженно встречался здесь, в Москве, по той причине, что в Москве корейская диаспора, по-моему, на две части делится. Та, которая ориентируется на север, та, которая на юг. И вот та, что на север, устроила большой благотворительный вечер в Таганском театре «Губенко». Это как-то оно называется, я сейчас не помню.
Содружество актеров.
Содружество актеров Таганки. И вот в этом театре собрались, так сказать, корейцы, ориентированные на север, и я впервые увидел абсолютно корейский зал. Когда моя сестра села среди них, я ее потерял.
Когда вы стали диссидентом не по статусу, а по сути, вот так вот скажем?
Образ мысли у меня сложился совместно с тем, как он складывался во всем моем поколении, условно назовем его 60-м. Угу. То есть после хрущевского доклада, после судьбоносного события в нашей жизни, падения культа личности Сталина, сразу пошел процесс переоценки ценностей. Тех ценностей, на которых мы все воспитывались.
А когда вы вот, собственно, вот уже все-таки в диссидентское движение вошли таким полноправным участником?
Точного такого события я не назову. Ну, скажем так, свою первую развеселую песню, посвященную злобе дня, я сочинил точно 9 марта 1963 года. Почему? Потому что 8-го Хрущев встретился с интеллигенцией и сильно потопал на нее ногами.
Да.
На Виктора Некрасова, на Оренбурга и так далее, и так далее. Вот, и
это... На Вознесенского тогда он кричал.
На Вознесенского, по-моему, чуть раньше.
Или раньше, там несколько было встреч.
На Евтушенко он наехал точно на этой встрече. Так что это был разнос нашей творческой интеллигенции, которая мне очень не понравилась, и я свою первую песенку вот этому событию посвятил. Ну, я к ней тоже относился. Возникает повод злободневный, я и сочинял. Считать, что я сочинил какой-то шедевр, нет, но это, как я называю эти песенки, они не являются произведением искусства, хотя парочку, может быть, можно зачислить и в эти ряды благородные. Но они честные очевидцы того времени, как очевидцы.
Но вы же песенки, хорошо, песенки. Галич писал песенки.
Да,
Высоцкий писал. Но вы же не только в этом деле участвовали, сочинитель.
Как вся наша интеллигенция, я был вовлечен в процесс самиздата. Его распространение, чтение, изготовление и так далее, и взаимообмена. Это раз. Но вот потом пошли серьезные уже события, когда появились самоиздате письма протеста, обращения в защиту того осужденного, против таких-то гонений, против нарушений прав человека в Советском Союзе. Вот это общее правозащитное движение охватило значительные слои нашей интеллигенции, в котором самыми отчаянными были не все, а именно диссиденты. Диссидентами я называю тех инакомыслящих, которые осуществляли свободу слова явочным порядком. То есть они составляли эти документы, подписывали их своими именами и тем самым сознательно шли на статью. Вот я вместе с ними сознательно походил на статью. Статья до меня, слава богу, не добралась, но из школы меня выперли.
Из школы выперли. Сейчас поговорим. У вас ведь даже, кажется, кодовое имя было в оперативных сводках КГБ, да?
Это уже...
Гитарист вы были?
Когда возник мемориал относительно недавно, я это узнал, да. Задолго после. Уже после перестройки даже.
Но вы ведь все-таки в этом смысле были такой в рядах диссидентов немного такой белой вороной. Потому что вот таких, я что хочу сказать, таких, значит, артистов, художников, поэтов непосредственно вот в этих рядах, таких активных участников, которые подписывались полным именем, с адресом и все прочее, было не так много.
Не так много,
вот,
да, действительно.
Как, а как вы объясните вот этот вот феномен, что в той же Восточной Европе и в Польше, и в Чехословакии непосредственно в диссидентском движении участвовало очень много. Да, мы помним Яна Вериха, мы помним эти большие списки артистов, Гавел.
Вообще драматург.
А в Советском Союзе сочувствующих было очень много. Юрий Петрович Любимов, много имен.
На статью шли немногие, это точно скажу. Угу. На статью шли немногие, опасаясь за свои семьи и так далее, и так далее. Все-таки сравнительно даже с нашими, как говорится, братьями по социалистическому лагерю, наш режим был куда более беспощаден и жесток, чем там.
Да, и, конечно, он был гораздо более длительным по времени, так и что все-таки у людей была такая уже память генетическая.
Расстрельная статью, только вот благодаря Косыгину не применили к самолетчикам, а там двое, там, включая Эдика Кузнецова, находились под расстрельной статьей, и им смертная казнь грозила самым непосредственным.
И еще, наверное, я спрашиваю, наверное, какие-то у многих людей вот из этих, из творческой, из числа творческой интеллигенции были еще какие-то, так сказать, иллюзии, которые они сохраняли.
У кого как, но как-то, я думаю, что особенных иллюзий не было. Просто, мне кажется, что у каждого был свой ресурс смелости. Угу. И в силу своего этого ресурса он как-то действовал.
Ну, а вы почему не вышли на площадь?
Я не вышел, потому что уже все, я уже был прикован, уже был изгнан из школы, мне надо было думать о заработке, у меня дочка росла и так далее, и так далее. То есть, выражаясь беспощадным языком, исключительно из шкурного страха.
Из шкурного страха?
Да.
Нормального человеческого рефлекса.
Или так само сбережения и прочее, прочее. Причем не только это, кстати. Я и их-то, которые пошли туда, на эту площадь в 1968 году, в августе, я и отговаривал от этого дела, отговаривал именно руководствуясь, как бы сказать, тактическими или стратегическими соображениями самого правозащитного движения. Угу. То есть я целый вечер накануне уговаривал Ларису Богораз не ходить туда, приводя вполне понятные причины. Вот вы, Паша Литвинов, еще одна Наташа Горбаневского, уйдете и явно сядете минимум на 3 года. Это безусловно. Когда Вадик пришел, Делане, он так со мной и прощался накануне этого похода. Он так со мной, старик, говорит, до свидания на 3 года. И это не надо было даже и надеяться на что-то. Вот. И что ж вы, на 3 года как минимум. Выключаетесь, а вы же активные деятели этого дела. Дело без вас сильно, и если не захереет, то сильно ослабнет, конечно. Это самое. Логика была безукоризненная. А у них не было безукоризненной логики. Но они иначе поступить не могли.
Не могли. Да. Ведь до того, как вас из школы, значит, выгнали,
попросили,
вы в ней долго преподавали, уже будучи, в общем, занимаясь и правозащитной деятельностью.
Да,
а школа-то была какая? 18-я элитарная,
Да. И, конечно, когда меня стали оттуда потихонечку выгонять, коллеги, выгоняло, конечно, начальство надшкольное. Коллеги, конечно, этим не занимались, но они со мной разговаривали. Сними подпись, они сказали. То есть публично откажись от подписи, которую ты поставил. Вот. Это для меня было условие невыполнимое. А они мне приводили приблизительно те же самые доводы, что здесь ты принесешь гораздо больше пользы. И я с ними соглашался, эта логика была абсолютно неопровержимой, но снять подпись было не в моих силах.
А знаменитый академик Колмогоров, который как бы курировал эту школу, он как-то вам благоволил?
Он благоволил ко мне постольку, поскольку ко мне благоволила школа.
Ага.
И когда я занимался всеми своими там тамошними театрами, песнями и так далее, он смотрел на это сквозь пальцы, хотя это не очень ему нравилось, потому что он просвещал этих наших лицеистов, назовем их так, совсем по другой линии, по линии знакомства с классическими музыкальными произведениями, которых он был величайший знаток. Он приносил пластинки с Моцартом, Генделем, Глюком и так далее, и так далее.
При том, что напомним зрителю и слушателю, что он был знаменитый ученый, математик.
Академик Андрей Николаевич Колмогоров входил, наверное, в первую пятерку математиков 20 века.
Ну да.
Это был потрясающий гений математический. И кроме того, и был человек поразительной образованности, интеллигентности, обращения и так далее, и так далее. И очень какой-то мыслящий по-современному тогда. И насчет его политических взглядов и степени его близости к власти я ничего не знаю. Дело в том, что его авторитет, мировой авторитет ученого с мировым был настолько велик, что у него совершенно не было никакой необходимости подлизываться, отпихиваться, вступать в какую-либо подковерную или какую-либо борьбу. Абсолютно. Он был на Олимпе. И отвечал за свою школу. Вот за школу он, конечно, ответственность нес. И у меня с ним состоялся в высшей степени неприятный разговор, когда кончился семестр. Дело в том, что меня собирались в 68-м году московские власти увольнять в марте. Колмогоров добился, чтобы мне дали возможность закончить семестр, чтобы я мог принять экзамены и так далее, и так далее. А вот уже когда я закончил, тогда он пригласил меня в кабинет и, глядя в сторону, сказал: вы понимаете, что возобновлять занятия в следующем семестре в нашей школе вы не сможете. Я это, конечно, понимал, но тут он добавил страшно меня огорчившую фразу: правда ли, что вы собираетесь судиться со школой? С приглашением на этот суд иностранных корреспондентов. Ну, я понял, что ветер надул в уши нашему академику, черт-те знает, что про меня. Я его успокоил на этот счет, что я не враг своей школе, которую я очень люблю, 5-10. Нет, я подам по собственному и уйду без всяких скандалов. Он успокоился, но просил со мной холодно. Да.
Понятно. Да. А вот в заключении этой части нашего разговора, посвященной вашему диссидентскому прошлому, могу я вас попросить спеть замечательный адвокатский вальсок?
Да, с удовольствием.
Давайте. Да. Спасибо.
Эту песню сочинил я в 68-м году. Посвящена она... Так я записал. Посвящается, сейчас уже надо сказать, памяти, а тогда они были обе живы, двум нашим замечательным адвокатессам и правозащитницам в одном лице, Софье Васильевне Калистратовой и Дине Исааковне Каминской, которые принимали участие в этом знаменитом процессе. Да. Не только в этом, но в первую очередь в этом процессе над теми, которые вышли в августе протестовать против оккупации Чехословакии. Сейчас я не помню, кто из них защищал. Но помню другой процесс, где была Дина Исааковна Каминская, она защищала Илью Габая, этот процесс 70-го года, позже. А вот в том 68-м году, я не помню, кто кого из них защищал, но я написал это, посвятив им, и не только им, а всем тем коллегам их, которые брались за это безнадежное дело защиты диссидентов. И вот что у меня получилось. Здесь только нужно дать предварительный комментарий. Есть упоминание о 190-й статье. Это была статья Уголовного кодекса, по которой судили диссидентов, имея в виду сроки до 3 лет. Была более жестокая 70-я, а вот тех, которые вышли на площадь, до 3 лет, и так она к ним была и применена. Я хочу сказать, что второй куплет этого вальса вдруг зазвучал очень актуально в наши времена, когда пошли эти все басманные, московские и прочие суды над теперешними диссидентами. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надо бы просто просить представительный суд дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно за правду в Сибири загонять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи. И все же ты вечно звучи.
Замечательно, по одному только с вами не соглашусь, что когда второй куплет звучит актуально. Вы меня извините, но просто все куплеты звучат очень актуально и ассоциируются с событиями сегодня. Хорошо, нет, да, и Сибирь пока еще не фигурирует, и тем не менее.
Обладает замечательным талантом, довольно редким. Ему не нужно много слов для того, чтобы выразить какие-то интересные парадоксальные мысли. Это похоже на примитивизм, с одной стороны. То есть все очень как-то просто, внятно. А с другой стороны, настолько многослойно. И в мелодии он тоже вроде бы все просто, а с другой стороны, вот и не подберешь. Как-то раз так извернется, так, как никто не делает. Я его и до сих пор воспринимаю как драматурга, и как автора песен для спектаклей и фильмов. То есть это не просто песни, это песни, которые звучат от лица персонажей, которые принадлежат какому-то сюжету.
Сложность его гармонии удивляет. И как раз вот Лида правильно сказала, что это, наверное, все-таки идет от вот как бы родоначальников вот этого советского музыкального искусства, которое все-таки это прям пласт и жанр, который существует, и действительно его больше нигде нет. Он очень своеобразный, и за это время возник, сформировался и, в общем, оформился как вот что-то свое такое удивительное, уникальное. Это все, наверное, все-таки действительно идет от Утесова, от его гениального оркестра, от Дунаевского старшего. А это все-таки все были профессиональные композиторы, я не имею в виду Утесова. Но люди, которые занимались его оркестром, это гениальные люди. Когда ты слушаешь эту мелодию, кажется, все же здесь, все вот в трех аккордах, я сейчас возьму и сыграю. Как только ты попытаешься это сделать, сразу поймешь, что все не так тривиально, как оно выглядит внешне.
Ким – это вообще другая плоскость. Это он даже не Акуджава в своих произведениях. Это вообще такие стихи, которые вообще ни о чем. Вообще ни о чем. То есть ты должен их взять, на себя надеть и придумать, о чем песня. А как хорошо хоть песню пой, ла-ла-ла-ла-ла. Что это? Что это? Вот, казалось бы, в этом исполнителю, которому хочется что-то серьезное и важное сказать, вот вроде бы и найти-то нечего. Для того, чтобы там найти что-то важное, это надо еще один пласт перекопать, еще глубже.
А вот в этой части нашего разговора Юрий Чинович, я бы хотел непосредственно вот именно о песнях немного расспросить вас. И прежде всего спросить, чье влияние вот вы ощутили в большей степени? Галича, когда начинали, Галича, Акуджавы, Высоцкого, городского фольклора?
В первую очередь, конечно, это было влияние Висбора.
Висбор.
Да, конечно, да.
Висбор. С которым вы чуть ли не однокурсники.
Нет.
Но учились в МГПИ.
Я поступил на первый курс, когда он перешел на свой последний. У нас разница 3 или 4 года.
Да.
Но целый год мы учились вместе. Я, конечно, очень быстро с ним познакомился. И он поощрил мои, в первую очередь, стихотворные, не песни, стихотворные опыты. Но потом и песни ему понравились. И более того, сравнительно недавно вышел такой альбом из двух дисков, где меня поют, не я пою, а мои песни поют, и еще там поют пародии на меня, посвящение мне. Вот такой приятный очень альбом. До этого они сделали то же самое, издатели, с Галичем, с Булатом и с Висбором, по-моему. И вот там я услышал, как Висбор поет мои песни, чего я не помню уже сам ни единого звука. И вдруг я услышал, как Висбор там на этой пластинке поет мои 3, по-моему, песенки. Очень было мне весело, приятно. И приятно его вспомнить было. Вот, конечно, он. Он и вся наша тогдашняя студенческая атмосфера. Вот, в первую очередь, это повлияло на все мое сочинительство. А так, в общем-то, конечно, очень много истоков. Я уже говорил о моей семье, о кланевой связке. Оттуда все эти музыкальные мотивы тоже уже во мне сидели. Наша советская эстрада очень тоже на меня действовала. Особенно, конечно, лучшие образцы.
Но вообще ведь это, мне кажется, очень такой советский феномен, вот бардовская песня.
Как вам сказать, в том только аспекте, что это был один из мощных ее источников. Очень много. И недаром, когда зазвучали первые, особенно туристические, походные, идеологические песни, и наши композиторы тоже включились в этот интенционный слой или в эту интенционную струю, и, скажем, под этим... про тайгу под крылом, песня Пахмута.
Под крылом самолета, о чем-то поет.
Да, о чем-то поет. Да. Зеленое море.
Зеленое море тайги.
Да. И это совершенно бардовская песня, как, можно сказать, половина репертуара Висбора вполне советские песни.
Ну да.
Да, вполне. Потому что советская песня это не обязательно фальшивая.
Конечно.
Там, конечно, много было фальшивых, официозных песен. О них речи нет. А там, где это искренняя лирическая песня, она была очень богата и интенционно, и стихотворно, и один только автор знаменитой песни Фатьянов, да.
Фатьяновские песни,
это просто,
конечно.
Номер один. Да, и Василий Иванович Лебедев-Кумач, тоже у него тоже принадлежат хорошие вещи.
А по музыке Дунаевского сколько Шанин осталось?
Да, конечно. Это был очень мощный источник бардовской песни. Но не только он. Потому что, конечно, повлиял полуоткрытие железного занавеса. И когда в наши уши проникли Битлз, французский шансон, и когда... это самое. А, конечно, в нашем запасе был огромный репертуар того, что составило впоследствии радиостанцию «Шансон». То есть дворовых песен предместий, каторжных,
тюремных, блатных, извините меня,
да,
конечно.
Да,
блатных,
все,
тюремных.
Да, причем каторжные песни еще с царской. Я же помню прекрасно еще тогдашние песни «Динь-дон», «Звон кандальный», там, «Как дело измены», «Как совесть тирана», да. Все это тоже питало нас. И в том числе и репертуар Вертинского. Все тоже питало наш репертуар интенционно и тематически тоже. Вот это все на меня влияло. А что касается персонально, то у меня были, конечно, подражания. Больше всего у меня подражание Галичу. Безусловно. Тем более так это перекликалось с моей потребностью откликаться на политическую злобу дня. Поэтому это у меня в этом смысле больше всего. Но у меня есть подражание Высоцкому, есть попытка имитировать интонации Булата, но их мало, потому что я не очень лирический автор, с лирикой у меня сложные отношения. И таких вот чисто лирических песен у меня не доберется и десятка.
Ну, это, наверное, еще потому, что вы такой ведь очень искусный стилизатор, у вас много лицедейства
вот
в песне.
Вот это да, вот эта театральная, театральная стихия меня очень увлекала, и в этом смысле есть исходство и принципиальное исходство и принципиальное различие с Высоцким, потому что он тоже был театральный автор.
Раз мы заговорили о Высоцком, я хотел вас спросить, как вот вы объясняете такой парадокс, Высоцким сформулированный во фразе «меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел охоту на волков». Ведь действительно, его обожал Брежнев, на Таганку ходил Андропов, и Крючков был большим поклонником. Ваши песенки тоже наверняка слушали. Вот что у этих людей? Это что, какое-то было такое раздвоение личности?
Никоим образом. Дело в том, что я не очень все представляю, что они слушали, скажем, мои сочинения так же, как слушали Высоцкого, по очень простой причине. У меня всегда был конкретный адрес. Это то по семичастному пройдусь, или какой-то конкретный повод. Хотя там, конечно, речь шла еще о более общих проблемах, но всегда это был фельетон. Что касается «На злобу дня», что касается Высоцкого, то Высоцкий не был фельетонщиком. Взять его, но хотя он всегда был крамольным автором, потому что важнейшая тема, которая звучит в его творчестве, это отчаянная тоска по свободе.
Конечно.
А эта тоска была свойственна всем, включая начальников, которые не свободу осуществляли профессионально. Но тоска у них была такая же самая, и поэтому и они это самое. И когда и охота на волков, они примеряли к своим подковерным играм, а на самом деле она не про их подковерные игры, она по общей, я бы сказал, почти звериной тоске русского человека о свободе, о воле даже, я бы сказал. И это тоска и отчаянное желание это было свойственно всем от мала до велика, и конвойным, и подконвойным.
А вот скажите мне такую вещь. Вы в одном из интервью 90-х годов как-то сказали, что вы не будете больше писать их политических, социальных песенок, потому что их время прошло. А сейчас оно что, вернулось?
Нет, дело в том, что оно, я в данном случае, конечно, ошибся, если вы точно меня цитируете, потому что я, во всяком случае, должен был иметь в виду следующее. Время для политического фельетона не проходит никогда.
Никогда,
конечно. Другое дело, что во времена перестройки этим и в прозе, и в поэзии «Злобы дня» стал заниматься очень много замечательного народа. И поэтому, как я люблю шутить на эту тему, и поэтому стоит только мне что-нибудь сказать про Путина, как у Быкова уже это есть. Или у Иртеньева, или у Шендеровича. Или там
едят ваш хлеб.
Нет, они свой едят прекрасно. Но не хуже меня, а чаще уже и лучше. Так что действительно появились мастера этого искусства, гораздо более уже опытные, чем я. Я так вот откликнусь бывало, когда уж совсем рассержусь.
А если я вас сейчас опять же так попрошу, продолжу концерт по заявкам и попрошу вас одну из последних ваших песенок про современных диссидентов, про пятую колонну.
Про пятую колонну я сочинил.
Уважите?
Сколько угодно. Это грустная очень песенка. Я не буду даже ее рассказывать, как она появилась, потому что все станет ясно. И вот опять нас мало неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем. Когда мы честь по чести бронили нашу власть. Россия с нами вместе смеялась, подобочась. И вдруг необъяснимо, как гром среди бела дня, Россия после Крыма свихнулась сразу вся. Как будто подвиг славный наш главный совершил, как будто наш державный дракона сокрушил. И все кричат «Победа!», а вся победа в том, что главный наш соседа обчистил белым днем. И всплыло в одночасье забытое давно немыслимое счастье быть с властью заодно. Бери, начальник, шире, врежь Киеву под дых, чтоб видели чужие, как наши бьют своих. Дружина Михалкова дежурит у Кремля, отважно и сурово Макара заклеймя. И уж если сам Лимонов лобзает их в засос, то с прочих миллионов какой, быть может, спрос? И вот опять нас мало, как в прошлые года, совсем-совсем немножко, и в этом вся беда.
По-моему, просто песня вся должна разойтись на такие афоризмы, которые останутся в истории.
Мне не жалко. Мне не жалко.
Все разойдется. Жалко вам, не жалко. Но все действительно разойдется на афоризмы и какие-то такие поговорки, характеризующие то, что произошло. Но, Юрий Александрович, неужели действительно нас так мало?
Маловато, да. Маловато. Но вот видите, тем более, что... Вот я как раз всегда, когда думаю об этом, я сразу вспоминаю великий народ крымских татар. Боже мой, когда мы здесь по крохам собирали в те 60-е годы подписи под каким-то письмом протеста, если удавалось собрать десяток другой фамилий, это был большой успех. И когда они привозили огромные такие полотна писем, обращенных туда-сюда, подписанные сотнями тысяч людей. Представляете, как это действовало. Но это понятно, это особенное дело крымско-татарское национальное движение. Наверное, не они тоже отличались, не только они отличались такой массовостью. Вот. Но, тем не менее, у нас, если говорить о диссидентстве нынешнем, то, конечно, есть интересно очень сравнить с тогдашним 60-ми, 70-ми годами современными. Все-таки в те времена, представьте, десятки тысяч вышедших на площадь, было невозможно.
Ну, да.
А сейчас мы это видели и уже неоднократно. И думаю, что если сейчас возникнет какой-то еще такого рода призыв, на него откликнутся не единицы, как в наши времена.
То есть все-таки оптимизм вы сохраняете?
Да,
осторожный оптимизм сохраняете?
Желание справедливости и правды сейчас охватывает гораздо больше народу.
Да, будем надеяться, что действительно так. А вам я чрезвычайно признателен за этот потрясающий разговор. И не могу опять же, заканчивая уже наш концерт заявкам, обратиться с просьбой такой тривиальной, наверное, но не могу от нее удержаться, не попросить вас спеть «Губы окаянные».
А, ну что ж. Это хит всех времен,
да.
Но не скажу и народов по той причине, что все-таки эта песня была названа в свое время русской народной.
Так что... И расскажите продолжение этой истории-то.
Эту песню я сочинил в институте, будучи влюбленным. Угу. Замечательную девушку. И ей посвятил ее как шуточную песню, естественно, не более того. А через 20 лет ее попросил свой фильм Никита Михалков «Пять вечеров» по сценарию Александра Володина. И там ее спел на экране спел Станислав Любшин голосом Сережи Никитина. Да. И она вместе с этим фильмом завоевала всеобщую любовь и через год или два была объявлена в кинопанораме как русская народная песня. Вот собственно,
и это действительно, что на следующий день, когда вам звонили, вы брали трубку...
Да, в тот же день, я говорил, русский народ вас слушает.
Это замечательно. И как еще, извините, но как всех разбросало, да, фильм-то был Никиты Михалкова.
Да, я думаю, что
фильм был Никиты Михалкова.
В тогдашнюю пору он снимал лучшие свои вещи, потому что до этого уровня нынешний не дотягивает. Он безусловно и бесконечно талантливый, и актер, и кинорежиссер. Но сейчас он стал, как это сказать, тенденциозен. Вот. Сейчас тенденция в его художестве преобладает над самим художеством. Это плохо. Вот Толстой управлялся как-то. Он тоже был очень тенденциозным, но он при этом, его художество всегда справлялось с его тенденциозностью. И она не мешала, а местами ей очень даже помогала. Ему как художнику. А здесь есть противоречия.
Есть. Есть. Так, итак. Но фильм «Пять вечеров» замечательный.
Да, причем, как мне рассказывали, этот фильм он снял, когда у него образовался простор, он снимал фильм об Обломове.
Да-да-да, за несколько десятков съемочных дней, он чуть не за месяц
очень
его
быстро,
снял.
Да. Он весь интерьер, павильонный фильм, и вот так здорово у него получилось. Да, так что Никите Сергеевичу многое за это простится. Губы окаянные, думы потаенные, ой, бестолковая любовь, головка забубенная, все вы губы помните, все вы думы знаете, ой, да чего ж вы мое сердце этим огорчаете. Позову я голубя, позову я сизого, ой, пошлю дроличики письмо, и мы начнем все с изнова. Пошлю дроличики письмо, и мы начнем все с изнова.
Ой. Спасибо, дорогой. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Юлий Ким, «Наше все», был сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Все вы губы помните, все вы думы знаете, ой, да чего же вы дымаю сердце этим огорчаете, ой, да чего же вы дымаю сердце этим огорчаете.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».